Стійкі жанчини.
Компетентні і креативні жінки.
Обмірковують різні теми.
Нечакані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвилях свободи.
Тільки жінки.
У ефіры «Свабоды» вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соусь. На стагоддзе кастрычніцкай рэвалюцыі мы паспрабуем ацаніць гэтую гістарычную падзею з пункту гледжання жанчынаў. Пра трагічныя лёсы і пра новыя ролі жанчын у палітыцы ў грамадскім жыцці пагаворым з гісторыкамі Нінай Стужынскай і Лізаветай Касмач і заснавальніцай і кіраўніцай праекту «Гендэрны маршрут» Ірынай Саламацінай. Кастрычніцкая рэвалюцыя, ці называюць яго кастрычніцкі пераварот, часам кардынальна перавярнуў лёсы многіх пакаленняў у нашым рэгіёне. У мяне, напэўна, у вас у сям'і ёсць пацярпелыя ад палітычных рэпрэсій. Вот мая бабуля, якая жыла ў Красным Маладэшынскага раёна, любіла паўтараць, каб не бальшавікі, мае дзеці вучыліся б ці ў Вільні, ці ў Варшаве. Вот Ніна, Ірына, Ліза, вы добра ведаеце, што гісторыя не мае умоўнага ладу, але тым не менш, я папрашу вас працягнуць фразу, каб не бальшавікі, што ў лёсе вашай сям'і, у вашым асабістым лёсе магло скласціся інакш. Ніна Стужынская, калі ласка.
Сам кастрычнік 1917 года падзея, сапраўды, такая лёсавызначальная для многіх пакаленняў, у тым ліку для нас, сучасніц. Я думаю, што лютаўская рэвалюцыя 17 года, дэмакратычная рэвалюцыя, яна была непазбежная, таму што папярэднія краіны, не толькі Расія, але ўсе мы і вся Еўропа перажыла першую сусветную вайну, якая падзяліла па сутнасці. Гэта галоўная дамінанта тых падзей, якая вызначыла па сутнасці весь 20 лёс 20-го стагоддзя і нас з вамі. І тому, конечно, скажем, калі б не бальшавікі, калі б не кастрычніцкі пераварот, а менавіта так ён называўся літаральна да 1924 года, да, і нават пазней, як абсалютна, скажем так, гэты тэрмін насіў такі сапраўдны сэнс, што это быў пераварот. Кучкі людзей, партыі, маргіналаў. Калі б не эта рэвалюцыя, то я думаю, што дэмакратія в краіне развівалась. Развівались бы розныя партыі, развівались грамадскія арганізацыі. Вось прыводзіцца такая лічба навукоўцамі, што ім стрымглаў, просто стрымглаў развівалася грамадская ініцыятыва, у тым ліку жаночая. Жанчыны ўдзельнічалі ў выбарах, напрыклад, 1917 года в гарадскую думу. Жанчыны стваралі жаночыя арганізацыі, у тым ліку і там абароны горада, як гэта было ў Лёзна, напрыклад, грамадская арганізацыя жанчын-пажарнікаў. Крыці кажучы, жанчыны прымерылі на сябе абсалютна ўсе ролі, якія існавалі ў той час. Але пэўная, скажам, мілітарызацыя краіны ў той час, мілітарызацыя усяго жыцця, яна наклала свой адбітак. Жанчыны прымерылі самы розныя. Яны ваявалі, яны ўзначалівалі баявыя аддзелы. Па-першае, лёс нашых бабуль быў бы больш шчаслівым. Я з Гомельшчыны, сама з даволі багатай сям'і, якая дала краіне святароў, у тым ліку вядомых з сям'і Крот, які таксама пацярпелі ў рэпрэсіях. Я думаю, што моя сям'я не апынулася бы ў Казахстане. Хутчэй за ўсё, што я б лепш укаранілася ў беларускую гісторыю, беларускую зямлю. І я думаю, што больш дэмакратычны лад бы спрыяў рэалізацыі і жаночага патэнцыяла. Я нават не магу ўявіць сабе карцінку шчаслівага жыцця без дыктатуры, без дыктатуры пралетарыята, без дыктатуры, якая ещё не існуе ў нашай краіне.
А дзякуй вялікі. Ірына Саламаціна, калі б не бальшавікі, што магчыма ў вашым лёсе склалася б інакш?
Ну, знаете, я, пожалуй, приведу пример такой более современный. Вот мы несколько лет подряд уже устраиваем такую гендерную секцию в рамках Конгресса белорусских исследователей. И вот, знаете, пару лет назад, в общем-то, историки, есть историческая секция, они к нам прислали одну докладчицу. Собственно говоря, ей почему-то не нашлось места в исторической секции, поэтому отправили к нам. Это польская исследовательница была, которая как раз-таки изучала жизнь крестьян на рубеже 20-21 века вдоль границы, да, то есть это была такая польско-белорусская граница. И вот, собственно говоря, ее доклад заключался в том, что она, работая в архивах, выявила такую практику, что фактически вот как организовывалось вовлечение женщин непосредственно в передовики производства или, например, там, как вовлекали женщины в новые профессии, например, там, вот, чтобы быть трактористкой. В общем-то, таких женщин, как правило, выбирали идеологические работники. И, как правило, эти идеологические работники выбирали женщин или молодых девушек из очень-очень бедных семей. И если, скажем, в деревне, ну, у кого-то еще появлялось такое желание, то есть, понимаете, вот это интересный такой был момент, то есть это была такая практика апробированная, да, когда в передовиков производства, там, женщины на тракторах, женщины на комбайне вовлекались только очень-очень-очень бедные женщины. И, собственно говоря, эта практика, вот, которая, в общем-то, благодаря вот архивам эта исследовательница, в общем-то, открыла ее, она потом апробировалась в 30-е годы. Это когда уже в 30-е годы уже были организованы такие массовые кампании по вовлечению женщин вот в новые профессии. И это, знаете, это очень любопытно, потому что мне все-таки кажется, что вот если бы не большевики, то фактически шансов у очень бедных крестьян вовлечься вот в эти новые практики освоения новых, в общем-то, профессий не было бы. И нужно еще понимать, знаете, такой момент, что эта, в общем-то, практика, она была достаточно такая травматичная, потому что, опять же, если мы пойдем в архивы, то мы увидим, что есть масса, много свидетельств, которые говорят о том, что в 20-е годы члены семьи, например, там мужья, братья, они, в общем-то, удерживали женщин от такого вида занятий, потому что считалось это абсолютно неприличным, то есть это нарушало какой-то общепринятый традиционный такой распорядок жизни, да, такой социальный устрой. И это, безусловно, был такой мощнейший, в общем-то, мощнейшей трансформации вот этого социального порядка, которые, в общем-то, имели свои последствия и изменили, в общем-то, функцию женщины, я не знаю, там, вовлекая ее вот в эти вот практики, ну, не знаю, там, публичного труда.
А дякую вялікі. Ліза, вы ўжо 6 гадоў жывеце і вучыцеся ў Канадзе, і гэта магчыма дзякуючы таму, што Беларусь цяпер незалежная дзяржава. Але вось гэтую фразу, каб не бальшавікі, што ў лёсе вашай сям'і, я ведаю, што вы з маладэчна. Так, што ў лёсе вашым асабістым лёсе магло бы быць не так?
Я паходжу з маладэчна, гэта была заходняя Беларусь, і таму першыя кантакты маёй сям'і з бальшавікамі адбыліся толькі ў 1939 годзе. Сямейная гісторыя, я ведаю, што мой прадзед мусіў адразу аддаць усю сваю гаспадарку ў калгас, каб сям'ю не рэпрэсавалі. Пасля гэтага моя бабуля ўсё жыццё сваё правяла ў страху ад страху бальшавікоў, страху савецкай улады, таму што пры нямецкай акупацыі яна вучылася ў маладзечынскай гандлёвай школе, якой кіраваў вядомы цяпер Барыс Кіт. І яна хавала гэтыя дакументы са школы аж да 90-х гадоў, і пасля ўвогуле хацела іх спаліць. І я бы сказала, што каб не бальшавікі, то ментальнасць беларусаў хутчэй за ўсё была бы іншая. Мы былі бы больш разняволеныя, больш свабодныя ў сваім падыходзе да жыцця.
Дзякуй вялікі. Вось Ірына Саламаціна кажа пра тое, што вот не мелі бы шансаў вяскоўцы, многія прафесіі мець, ну, вельмі складаныя прафесіі, каб не падзеі 100-гадовай даўніны. Ніна, вот калі гэтай падзеі разглядаць з пункту гледжання правоў і магчымасцей жанчын, вот якія сацыяльныя змены можна было б лічыць пазітыўнымі, якія негатыўнымі?
Калі пытанне да мяне, то я б не пагадзілася з падарэнне Ірыны. Чаму? Таму што, скажам, разглядаць бальшавіку, якія быццам бы далі такі магчымасці для бедных жанчын, што кастрычніцкая рэвалюцыя от пры перамозе бальшавікоў была ліфтом такім сацыяльным для гэтых жанчын, это мягка кажучы, неправда. Архівы гэта якраз не падмацоўваюць гэтую выснову, таму што проста мы не ведаем дакладна праграм і заклікаў, лозунгаў адносінах да жаночай сацыяльнай групы нацыянальных партый, як яўрэйскіх, так і беларускіх партый. Колькі зваротаў нацыянальнай партыі беларускай, партыя ж грамада, напрыклад, зрабіла да жанчын, каб выцягнуць іх на шырокае, скажам так, поле публічнай палітыкі. Такія ўлёткі сустракаюцца вельмі і вельмі часта. Па-другое, глядзіце спісы, якія былі у установчий сход. Один из женщин была миновита от громады. Это знакомитая Полута Бодунова. Других еще женщина была у списках от Бунда. А от партии большевиков таких женщин на час перевороту, да и крыху позднейшие годы, не иснавало. Тому, конечно, разглядать, что миновита большевики дали махчимость и перспективы для бедных женщин. Я думаю, что этих бедных женщин было значительно меньше. У них были бы другие махчимости реализации. И потом, глядя на то, что вот этот антисоветский рух, и он включал так само шмат женщин, которые были не из богатых семей, свечит про то, что политический выбор женщины в те 20-е годы был иншим, чем мы призвучались думать.
Ірина, а вы могли бы вы сказать, какие социальные змены, которые пришли с тем переворотом, с той революцией, можно все же лишить позитивными отношениями до женщин, а какие выключно, как бы так, негативными?
Знаете, ну вот я, во-первых, чуть-чуть тут поясню. Во-первых, вот эта монография этой польской исследовательницы, она 2 года назад, или, по-моему, 1 год назад, она, в общем-то, вошла в шорт-лист премии, да, то есть и называется она «Антропология исследования личности, личности в белорусском селе 20-21 века». Она вышла вот на базе университета Коперника в 2012 году и была награждена. То есть я просто хочу немножко пояснить свою мысль. То есть вот эта практика, она, в общем-то, описывает вот эти большие социальные сдвиги, что фактически вот в сельской местности семья выступала такой единицей экономической, да, и от этого зависела выживаемость там рода или выживаемость этой семьи. Когда, собственно говоря, пришли большевики, то это был совершенно другой проект, да, то есть они фактически выступали за уничтожение этой частной собственности, да, и вообще за общую какую-то коллективизацию, да, то есть, собственно говоря, там женщина стала работницей, занялась социально полезным трудом, она стала стала трудовой единицей, да, экономически независимой там от мужа, отца, старшего брата, от семьи, да, то есть и вот эти трансформации, они как раз-таки, и шли через вот эти вот через какие-то, конечно, там была масса идеологических всяких штук. Но, собственно говоря, эти социальные глобальные перемены, они, собственно говоря, конечно, были очень травматичными. А с другой стороны, это действительно был огромный социальный эксперимент. И опять же, вот если говорить о каких-то достижениях, то на самом деле, на мой взгляд, абсолютно вот остается недооценен тот факт, что женщины, конечно, были политически активными, что они, в общем-то, были... допустим, женщины-либералки, они там боролись за избирательное право, там женщины-большевички боролись, за Октябрьскую революцию. Но помимо них же были еще солдатки, да, которые тоже писали петиции, и помимо них были еще батрачки, которые тоже боролись там за соблюдение каких-то трудовых прав. То есть на самом деле это были такие очень сложные времена, и опять же, если мы посмотрим на какие-то статистические данные, я не знаю, там плохо ли это, хорошо, но вот, допустим, в 2014 году на территории Беларуси было всего 88 средних школ, а в 1941 году этих школ уже было 894 средних школы и 2848 семилеток. А к началу войны процент грамотных в восточных областях Беларуси достиг 85%. То есть 85% населения, которые жили в восточных областях Беларуси, они уже, в общем-то, были грамотными. То есть плохо ли это или это хорошо? Ну, знаете, можно по-разному к этому относиться, но это факт.
А, Лиза, вот ваше меркование, как доследчицы, те обвеченные большевистскими идеологами равноправие мужчин и женщин, у саправды было равноправие?
Дякую. Я бы хотела начать отказ на питание... З таго, што якраз сказала Ірына пра тое, што жанчыны былі палітычна актыўнымі. І ўвогуле, калі мы разглядаем падзеі 100-гадовай даўніны, неабходна памятаць, што кастрычніцкая рэвалюцыя адбылася пасля лютаўскай рэвалюцыі. І усе падзеі рэвалюцыйнага года мелі значэнне. Гэта ўпускаецца з погляду, звычайна, калі мы кажам пра 17-ты год. І жанчыны, іх палітычная актыўнасць, гэта якраз была і прычына лютаўскай рэвалюцыі, таму што на маніфестацыю ў Петраградзе 8 сакавіка па новым стылі і 23 лютага па старым выйшлі якраз галодныя жанчыны, якія патрабавалі хлеба і міру. У ситуацыі, калі мужчыны былі на фронце, такі пратэст мог мець шансы на поспех толькі пры ўдзеле жанчын, якія потым уцягнулі пратэсты салдат і рабочых. Калі казаць пра бальшавікоў і іх адносіны да жаночага пытання, то яны, натуральна, бачылі класавую барацьбу больш важнай за жаночае пытанне, але ў той жа час яны прызнавалі, што жанчыны цярпелі двайны прыгнёт, крайні якога яны бачылі ў патрыярхальным ладзе жыцця і капіталізме. Яны таксама мусілі займацца жаночым пытаннем, таму што падчас першай сусветнай вайны больш жанчынаў далучылася да масы працоўных. Да таго ж, жанчыны былі палітычна актыўныя і ў партыі. Такім чынам, бальшавікі не хацелі адштурхоўваць ад сябе фемінізм, баючыся таго, што жаночае пытанне можа падзяліць працоўны клас. Таксама неабходна памятаць, што ўсе рэвалюцыйныя падзеі адбываліся ў кантэксце вайны, якая вымагала ад жанчын больш актуальнага ўдзелу ў грамадскім жыцці. І калі казаць увогуле пра правы і пра тое, як бальшавікі паставіліся, то неабходна памятаць, што ўжо ў 1917 годзе яны арганізавалі так званы жэнаддзел, які займаўся менавіта жаночымі пытаннямі і правамі жанчын. І я б не дэманізавала бальшавікоў, таму што на той час яны далі жанчынам больш прагрэсіўныя правы, чым жанчыны мелі ў заходнееўрапейскіх краінах ці ЗША.
Ну, ось, бачыце, якое меркаванне я... Ніна, ці вы бы паспрачаліся з гэтай думкай? І я таксама, от вы ўжо згадалі Палуту Бадунову, які жаночыя постаці Беларусі пасля кастрычніцкага перавароту, от у часы, калі першая незалежная беларуская дзяржава засноўвалася, вы б звярнулі ўвагу?
Сапраўды, я бачымся з калегамі в тым сэнсі, што жанчыны сталі вельмі палітычна актыўнымі і выбіралі для сябе самыя розныя ролі. Але з другога боку, тут, скажам так, чую я дыфірамбы бальшавікам, бо мы самі паставілі такое пытанне, каб не бальшавікі, то што? Ну, уявіце сабе 20-е стагоддзе. Я ўжо бы, скажам так, нашы тэрыторыі былі бы ў цемры безграмотнасці, не адкрываліся бы школы пры другой уладзе. Гэта ж 20-е стагоддзе, уявіце сабе. Ну, ці можна, скажам, усе заслугі за адкрыццё школ, тут успомнім яшчэ дэнацыяналізацыю школ, русіфікацыю татальную, ставіць заслугу толькі бальшавікам? Абсолютно не. Потом яны спрыялі стварэнню там жаночых арганізацый, жэнаддзелаў. Я згодна, просто новая ўлада наімкнулася да кантроля над усімі. Яна стварала сваю новую сацыяльную апору, як любая ўлада. І калі яны ўжо пракламавалі класавы падыход, то безумоўна яны абапіраліся на бедныя, беднейшыя слаі. Так абсолютно такую же працу, скажем, по створению жаночих организаций, инициированию жаночей активности в самых разных сферах робили другие партии, не большевицкие партии. У них так само это было добро и отремливалось. На поле вышли такие зоркие политики, как Палута Бадунова, как и сестра Мария Бадунова. А чомусь мы, скажем так, мало ведаем историю СССР в Беларуси. Так само там свои зорки есть. 1917 год. Сестры Стаганович, звездки старицы, пишут у Петроград, им дослали литературу по национальных питаниях на белорусской мове. Они звертаются в Белнацкан в той час. И они створяют организации белорусские гуртки, как Зарница. Калі мець на ўвазі вот эту вёску ставіцца. Яны ствараюць грунт для будучага слуцкага паўстання і самі ў гэтым актыўна ўдзельнічаюць. Іх лёс трагічны. Я магу прасачыць нават да лёсу іх дачкі Ніны Георгіевны Лістапад. Таму што Марія Стаганович была замужам за вядомым слуцкім паўстанцам Юркам Лістападам. Я з ёй сустракалася в 1997 годзе. Была вельмі здзіўлена, што гэта жанчына выжыла, не памяняла нават прозвішча. Яна мне распавіла вот гісторыю жанчын слуцкіх, пачынаючы з 20-х гадоў. От каб не бальшавікі, якая б другая перспектыва была для гэтых жанчын, для Стагановіч Людмілы і Марії, для іх дачкі Ніны Стагановіч, Ніны, прабачылі, Стапад.
якія мусілі там палову жыцця хавацца недзе у наших усходніх так былых саюзных рэспубліках, каб толькі захавацца ў жыцці.
Ось для мяне, дарэчы, прыкладам найбольш трагічнага жаночага лёсу у Беларусі ёсць лёс Маі Кляшторнай, дачкі расстралянага паэта Тодара Кляшторнага, якая ўжо ў 3 месяцы апынулася ў гулагу і 18 гадоў правіла там. Ірына, а вот для вас які прыклад найбольш трагічных жаночых лёсаў Беларусі ў выніку кастрычніцкай рэвалюцыі, ну і адначасна магчыма вы маглі б прывесці прыклад паспяховага жаночага лёсу і зноў жа ў выніку кастрычніцкай рэвалюцыі?
Да, знаете, да, я бы хотела просто добавить, что мне кажется, то, чем мы занимаемся, это, то есть оно как бы безоценочно. То есть я не могу сказать, что мы поем дифирамбы большевикам, или мы не поем дифирамбы, или мы там что-то и пытаемся их как-то. Просто вопрос, что, знаете, вот есть фактография, да, и с ней ничего не поделаешь. И вот опять же, например, мне очень интересно, если опять же мы вспомнили немножко ранний период, например, 1905 год. Вот я, например, знаю, что тетка Пашкевич, да, она была делегаткой белорусских женщин на женском съезде в Москве, да, в мае 1905 года. И вообще любопытно, как в то время формировалась эта женская повестка, да, из чего она состояла. То есть какие были непосредственно требования у этих женщин. Понимаете, на самом деле имен было очень много. И большинство из них, собственно говоря, например, та же тетка умерла от тифа, да, в 16-м году, погибла от тифа. И таких примеров очень много. Например, трагическая судьба той же Пауты Батуновой, да, хотя сегодня даже мало кто помнит о том, что ее подпись стоит на статуте независимости нашей страны. Тем не менее, она в любом случае умерла очень трагически, и таких примеров есть очень много. Я уже опять же говорю, я уже не буду вспоминать там тех же солдаток, которые там тоже формировали там какие-то, они тоже включались в какие-то региональные структуры, да, там обращались к временному правительству и так далее, и так далее. Просто мне все-таки кажется, что сегодня называть эти имена это совершенно бесполезное занятие, потому что, я не знаю, мы сейчас провели выставку «Женский эмансипаторный процесс» между реальностью и утопией, и оказалось, что даже очень такие престижные СМИ сегодня могут спутать имя, допустим, художницы Алены Киш и Палуты Бодуновой. И, собственно говоря, там есть какая-то редколлегия, которая даже не смотрит первоисточник. Для них эти две женщины из очень разных областей, одна больше там делала диваны, там ходила по Беларуси, да, а вторая фактически занималась какой-то политической борьбой. И, эти фамилии, они настолько не говорящие, что люди даже, извините, не пользуются Гуглом для того, чтобы посмотреть, в чем разница между двумя этими фамилиями. Поэтому, знаете, сегодня, я не вижу смысла называть эти все фактические фамилии. Другой вопрос, что мы сегодня имеем, да, от этого процесса, то есть насколько сегодня мы достигли вот этого пресловутой эмансипации, которую, собственно говоря, революция, к этому стремилась. Вот мне кажется, вот это вопрос очень интересный, потому что, опять же, если исторически проследить, то вся эта революционная патетика, она схлопнулась к 30-му году, потому что, как раз в 30-м году происходит великое отступление от этих, что называется, революционных всяких экспериментов. И что мы сегодня имеем от этого всего? То есть, на мой взгляд, мы имеем как раз-таки такую неполноценную эмансипацию, когда, знаете, достижение как раз-таки революции, это когда женская инициатива была полностью, перехвачена, и как раз-таки идеология государственная, да, и это, мне кажется, очень, об этом нужно говорить, да, когда государство полностью приватизировало эту женскую инициативу в пользу, в свою пользу. И это, конечно, очень печально. То есть, когда решение женского вопроса фактически взяло на себя государство, а женская инициатива, она, сошла на нет.
Дякую, Ірына. А Ліза, Ірына якраз каже про то, что, напевно, бессенсовно называть имена, але тим не менш. Поводле вас, ви могли б назвати з вашого пункту гледжання, як дослідчиці, найбільш трагічні жіночі льоси, які в певному сенсі символізують ту епоху і одночасно найбільш поспіхових жінок?
тут уже згадували имя Палуты Бодуновой, одной из лидеров белорусской партии, партии социалистов-революционеров, сябра Рады Народного секретариата БНР, так само Народного секретаря опеки у Раде БНР. Ее лёс склался вельми трагично, у нее была психичная хвороба, после она была репрессованная и расстрелянная в 38-м году в Минске. С моего пункта гледжання, это постать Палуты Бодуновой является одним из самых таких трагичных символов этой эпохи. Серед інших жаночих постатей революційного часу я би так само назвала Зоську Верас, громадську діячку, яка започала адраджанський рух, одна з починальниць адраджанського руху, активна удільниця усіх історичних подій 17-го року, вона удільничала у першому всебілоруському сході, вела протоколи. Так само постать Ванды Лявицкой, дочки письменника Ядвиги Наша и жонки Язепа Лёсика, якая так само удельничала у многих политичных мероприемствах 17-го года и была сослана с Лёсиком и после уже не вернулась в Беларусь.
Поспеховые?
Поспеховая, я бы, может, назвала княгиню Магдалену Радзівіл, которая была знакомита как меценатка белорусского руху.
Дякую великий. У нас осталось литерально несколько хвилинок. Я у всех попросила бы вельми коротко отказать на питание. Как вы думаете, эти шмату белорусской истории могли и могут изменить женщины? Нина Клеласка.
Конечно, шмат могли. Мы просто неудачны до этой части истории. Женочая история, она не прописана. Она, вот про что из подарения Ирина сказала, что это маловедомо. И, на жаль, скажем, женочая организации мало робят для популяризации истории, политической активности женщин в Беларуси. Это очень важно. Треба узгадывать их именно. Потому что наши сегодняшние наша сегодняшняя, скажем, эта задача, все там опирается на той досвид. И этот приклад не только трагичный, а и натхняльный так само.
Дякую великий, Ирина.
Ну, вы знаете, вот, к сожалению, вот то, что я сегодня вижу, я не вижу среди, в общем-то, исследовательниц или исследователей, в общем-то, интереса. Потому что вот это тот пример, с которого я вот начинала, когда польская исследовательница пошла в архивы, потом написала монографию. А, знаете, это скорее вот как раз-таки путь наших соседей, ну, как скажем, вот в Украине очень много монографий, которые исследуют как раз-таки там вот женщин в определенные там периоды времени. И, не знаю, там, вот в Польше много таких монографий. К сожалению, у наших исследовательниц или там исследователей, в общем-то, сегодня нет такого сильного интереса, например, к написанию к такой монографии. Но на самом деле нужно понимать, что вообще происходит в белорусской науке, для того, чтобы понять, почему это все. То есть такие темы не востребованы. Книжки такие, в общем-то, тоже сложно продавать, сложно издавать. И этого всего нет. Но это все есть, конечно, скажем, например, на Украине или, скажем, в Польше. Но, к сожалению, в Беларуси этого нет. Хотя, безусловно, в общем-то, знаете, в этом смысле, опять же, если мы посмотрим, чем занимались там ранее, как раз-таки начало века белорусская пресса, она как раз-таки тоже женская, я имею в виду, да, женские вот эти часописы, они как раз-таки тоже занимались тем, что они возвращали в историю имена женщин. Ну и мы сегодня, собственно говоря, не сильно от них отстали.
А, Лиза, те шмату белорусской истории могли и могут изменить женщины, как вы меркуете?
Я меркую оптимістично, што жанчыны могуць мяняць гісторыю, але для гэтага ім трэба прыглатаць зазвычай больш высілкаў. Я пагаджуся з тым, што зараз сказала Ірына, што у нас яшчэ няма такой цікавасці, даследчыцкай цікавасці да досягненняў беларускіх жанчын, да таго, што яны мянялі ў гісторыі, і як яны мянялі. І хацелася б, каб гэта мянялася, каб інтарэс не толькі даследчыкаў, а таксама больш папулярны інтарэс, каб было такое разуменне, што жанчыны таксама мянялі нашу гісторыю. І прыклад 17-го года яскрава